Спасибо. Выпуск новостей подготовила моя коллега Анна Колчина. Я же, как обычно, дополню ее рассказ сообщением о погоде. На западные области европейской территории России во вторник надвинется скандинавский циклон, и потому здесь будет тепло, но с кратковременными дождями. А наиболее сильными они будут в Калининградской области. Дневная температура здесь плюс 21-26. В средней полосе кратковременные дожди будут наиболее вероятными в западных и юго-западных областях. Температура днем плюс 21, плюс 28 градусов. Местами дожди ожидаются и в центральных областях. Здесь возможны даже грозы. Порывы ветра до 18 метров в секунду, а на западе к среде ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура днем плюс 22-27 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди. Температура днем плюс 23-25. В Москве в конце дня возможен кратковременный дождь. Температура максимальная плюс 25-27. По области до 28 градусов, ветер южный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Дипломатическое противостояние России и Великобритании, визит Тони Блэра на Ближний Восток и перспективы нового правительства Москвы. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас одна из самых горячих тем сегодняшнего дня. В понедельник Тони Блэр впервые прибыл в Ближневосточный регион в качестве посланника четверки по урегулированию в регионе. Цель его визита – изучить мнение израильских и палестинских лидеров, а также лидеров арабских стран о возобновлении мирного процесса и создания необходимых предпосылок для построения палестинского государства, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В Израиле рады визиту Тони Блэра, несмотря на то, что бывший британский премьер намерен уделить много внимания восстановлению палестинской экономики и политическим и структурным реформам в палестинской автономии. Впрочем, Блэр считает, что решение этих проблем должно послужить конечной цели международного сообщества – созданию мира в регионе независимого палестинского государства.
Мы считаем его присутствие здесь положительным фактором. Он обладает сильным характером, хорошо известен здесь. К тому же это человек, который намерен изменить ситуацию.
Сказала пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. По поручению квартета Блэр должен к сентябрю подготовить план по созданию институтов власти, необходимых для построения жизнеспособного палестинского государства. Накануне его визита премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт после долгого сопротивления наконец согласился обсудить с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в общих чертах вопросы, связанные с созданием палестинского государства, включая его будущие границы. Между тем, радикальная группировка «Хамас», захватившая власть в секторе Газа и в результате отстраненная Махмудом Аббасом от участия в палестинском правительстве, предупреждает, что, игнорируя ее, Блэр рискует потерять доверие палестинцев. Вместе с тем, по словам одного из лидеров «Хамас» Исмаила Хании, миссия Блэра будет обречена на провал, если он намерен действовать в интересах Вашингтона и Иерусалима. Если Блэр намерен осуществлять планы Америки и Израиля, он ничего не добьется. Однако он достигнет успеха, если восстановит права палестинского народа, 40 лет живущего под оккупацией, но который имеет полное право жить в своем суверенном независимом государстве. Тони Блэр встретился в понедельник с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни и министром обороны Эхудом Бараком, а во вторник запланированы его переговоры с главой правительства Эхудом Ольмертом и президентом Израиля Шимоном Пересом. Он также встретится на западном берегу в Рамаллахе с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Наблюдатель отмечает, что известный своим красноречием бывший британский премьер в этот свой приезд больше слушает, чем говорит. По сообщениям, в ходе своего визита Тони Блэр не намерен проводить пресс-конференции или давать интервью. Его пресс-секретарь заявил, что нынешний визит носит ознакомительный характер. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о главной теме этого часа. Продолжается выяснение обстоятельств разгрома лагеря экологов под Ангарском. Иркутская милиция арестовала двоих из 20 молодых людей, задержанных по подозрению на палаточный лагерь. И в связи с этим мы задаем слушателям сегодня вопрос. Боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Ответить на этот вопрос слушатели Радио Свобода, как всегда, могут с помощью пейджера в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонент Радио Свобода. Ответить на вопрос можно и послав нам смс-сообщение на номер +7 903-743-28-01. Пишите. Мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 7 часов 12 минут. В студии «Радио Свобода» ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, это означает, что сейчас на волнах «Радио Свобода» последует обзор главных публикаций на страницах центральных российских газет. Нет ли сообщений на главную тему, связанную с историей в Ангарске?
Есть сообщение о том, что состоится митинг траурный. Это российская газета об этом пишет. Есть определенная аналитика со ссылкой на Московское бюро по правам человека. Но сейчас я бы предложила все-таки некий общий взгляд бросить на первые полосы.
Давайте
на
посмотрим.
Темы, да, которые интересуют наши газеты. Ну, прежде всего, если выискивать какую-то такую вот общую, большую, главную тему. Это, к сожалению, или как уж там угодно будет, это будет дело Литвиненко. Информационный повод такой. В Генеральной прокуратуре России вчера прошла пресс-конференция, посвященная этому скандальному делу. Мероприятие, как пишет «Время новостей», собрало рекордное для ведомства количество журналистов. Неожиданностей, однако, не случилось. Ничего нового представители Генеральной прокуратуры не сообщили. Товарищеский суд. Публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Российская газета пишет: предоставленных британской стороной материалов недостаточно не только для обвинения Андрея Лугового в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, но даже для начала его уголовного преследования. Такое заявление сделал вчера заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев на том самом мероприятии, о котором пишет и «Время новостей». Центральная публикация на первой полосе газеты «Газета» озаглавлена: «Полоний распался на инвестиционно-прокурорский скандал». Вчера полониевым делом, вызвавшим по определению Владимира Путина мини-кризис в российско-британских отношениях, занимались на самых разных уровнях. Кроме того уровня, о котором я уже говорила, газета пишет вот о чем. В первом официальном выступлении премьера Соединенного Королевства Гордона Брауна это дело фигурировало. Гордон Браун заявил: нельзя допустить, чтобы на британской земле убивали людей, а потом обнаружить, что, несмотря на наше желание арестовать человека, который находится в другой стране, мы не можем это сделать. Мы хотим, чтобы российские власти признали даже на этом этапе, что они ответственны за экстрадицию гражданина России, который был установлен нашим обвинением.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. Эта тема, то есть история, продолжение истории с Андреем Луговым, в частности, будет освещена сегодня в материале Елены Воронцовой в начале следующего часа. Ну а сейчас в Москве 7 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Амурской области из-за наводнения объявлена чрезвычайная ситуация. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лугового. Главные претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии ответили на вопросы молодых избирателей в интернете. ООН просит Нидерланды разместить на своей территории специальный суд по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Ну а сегодня в 10 утра по московскому времени в программе «Время политики» обсудим следующие темы. Противостояние мэра Архангельского и мэра города Архангельска и прокуратуры. Повлияют ли суды над вице-губернаторами на рейтинг «Единой России»? Репортаж из Челябинска. Дело бывшего амурского губернатора Короткова. «Власть и нашизм». Репортаж с Селигера. Ведет программу Михаил Соколов. «Время политики» сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Далее новости спорта. В Москве 7 часов 16 минут. Казахстанский велогонщик Александр Винокуров из команды «Астана» перед началом нынешней многодневки «Тур де Франс» считался главным претендентом на победу, но, казалось бы, утратил шансы после тяжелого падения в начале гонки. Тем не менее, Винокуров вчера выиграл второй этап «Тур де Франс» за минувшие три дня. Он первым закончил дистанцию в 196 километров по маршруту Фуа-Луденвиль-Лорон. Дистанция включала в себя один подъем высшей категории, два первые и два вторые, сложная горная трасса. Ближайшие преследователи Винокурова Ким Кирхен и Аймар Субелдия, Кирхен из Люксембурга, а Субелдия из Испании, прибыли на финиш 15-го этапа спустя 51 секунду. Лидер общего зачета датчанин Микаэль Расмуссен отстал на 5 минут 31 секунду, но сумел сохранить желтую майку лидера. Он по-прежнему опережает финишировавшего одновременно с ним Альберто Контадора из Испании, и третьим идет Кэдл Эванс из Австралии. Далее о теннисе. Как обычно, в начале недели публикуются новые рейтинги. Бельгийка Жюстин Анен по-прежнему впереди и в рейтинге Женской теннисной ассоциации по итогам 52 недель, и в текущем рейтинге так называемой чемпионской гонки. В первом случае, то есть в генеральном рейтинге за минувший год, второе и третье места следом за Анен занимают россиянка Мария Шарапова и Елена Янкович из Сербии. В десятке лучших здесь еще три россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Анна Чеквитадзе седьмая, Надежда Петрова на девятом месте. В чемпионской гонке вслед за Анен второй идет Елена Янкович, а третья еще одна представительница Сербии Анна Иванович. В десятке лучших три россиянки: Светлана Кузнецова на четвертом, Мария Шарапова на шестом, Анна Чеквитадзе на седьмом месте. А швейцарец Роджер Федерер остается первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов за минувшие 52 недели. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим – Новак Джокович из Сербии. Далее в пятерке Энди Родик из США и россиянин Николай Давиденко. А в чемпионской гонке ATP на первом месте Надаль, вторым идет Федерер. Здесь у них обратная последовательность. На третьем месте – Новак Джокович. Россияне Николай Давиденко и Михаил Южный занимают, соответственно, пятое и десятое места. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Дипломатическое противостояние России и Великобритании вызывает всплеск резких высказываний и призывов как в некоторых российских СМИ, так и из уст ряда российских чиновников, зачастую никак не связанных с дипломатией и внешней политикой. Можно ли говорить об искусственно нагнетаемой антибританской истерии в российском обществе, и не противоречат ли ее инициаторы собственным реальным жизненным убеждениям и привычкам? Ответ на этот вопрос в рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Все российские чиновники под страхом увольнения или даже уголовного преследования просто обязаны забрать из Англии своих детей и родственников. Все истинно патриотически настроенные российские граждане, купившие в Англии недвижимость, должны немедленно оставить ее, не продать, это меркантильно и пошло, а патриотизм должен быть бескорыстным. Пусть британский лев подавится своей собственностью, купленной на честно наворованные российские деньги, и вернутся в родные пенаты. Так начинается иронический комментарий московского публициста Семёна Новопрудского под заголовком «Патриотический инструктаж», который можно прочитать на сайте газета.ру. Что, по мнению автора, немедленно должен сделать российский истеблишмент с учетом нынешних резко охладевших отношений Москвы и Лондона, чтобы, как говорят на Востоке, сохранить лицо и не выглядеть законченными лицемерами?
Указом президента, не дожидаясь, пока Дума единогласно примет соответствующий закон, необходимо запретить российским компаниям проводить первичное размещение акций на лондонской бирже, только дома или в дружественных нам Иране и Сирии. Необходимо также запретить российским компаниям претендовать на покупку активов в странах, где английский язык является основным. Любую поездку любого рядового россиянина в Великобританию отныне следует считать вызывающим антипатриотическим актом, а любой частный визит российского чиновника в эту страну предательством. Что делать Роману Абрамовичу с Челси, он и сам прекрасно знает. Команду и всю недвижимость в Англии немедленно бросить, а самому срочно в Анадырь, по месту основной работы. Всем российским поп-певцам и топ-моделям надо запретить заниматься записями своих альбомов и топ-моделированием на территории Великобритании. И, конечно, больше никаких лондонских экономических форумов, а также никаких традиционных фестивалей «Русская зима» с водкой, икрой, медведями, Никитой Михалковым и девушками в кокошниках под боком у Букингемского дворца. Разумеется, телеканал «Russia Today» теперь должен вещать только на арабском. Выпуск в продажу 7-й книги о Гарри Поттере, враждебной нам британской писательнице Джоан Роулинг, а также фильма по 5-й книге о Гарри Поттере немедленно приостановить. Выражение «почем фунт лихо» заменить патриотическим выражением «почем рубль лихо». Обязать всех истинных патриотов отказаться от британских и американских товаров, а если не поможет, привлечь к работе по искоренению малейших следов этих товаров с российских прилавков Геннадия Онищенко и для верности Олега Митфеля.
Все вышеизложенное кажется вам не патриотизмом, а идиотизмом? Мне тоже, печально иронизирует Семен Новобродский. А зря. По его словам, это всего лишь логическое и последовательное продолжение нынешней внешней и внутренней политики российских властей, горячо одобряемой, согласно социологическим опросам, подавляющим большинством российских граждан. Как считает Семен Новобродский, в России, к сожалению, существует один главный пункт консолидации правящей элиты с основной массой населения – ущемленное имперское сознание, которое сказывается в восприятии внешней политики страны.
Если мы ведем себя во внешней политике резко, грубо, иногда откровенно по-хамски, это воспринимается как показатель независимости, решительности и силы страны. Политическая элита очень четко и явно в России паразитирует на этом имперском комплексе, которым, в общем, отчасти заражена и сама. Но при этом она-то как раз прекрасно хочет жить по тем западным стандартам, в том числе по стандартам западной демократии и западного комфорта, которые сама для внутреннего пользования клеймит. По социологическим опросам ведь до сих пор в России как минимум 3/4 населения, а есть даже данные, что и больше, вообще никогда не выезжали за пределы России. То есть на самом деле по-прежнему основная часть российского населения никогда не видела другой принципиальной жизни. И вот этим они умело пользуются. Просто случай с Великобританией — это вообще поразительная вещь, потому что Великобритания уже давно стала базой устройства личного благополучия и благополучия семей как для российских чиновников, так и для российских бизнесменов, с одной стороны. С другой стороны, стала крупнейший бизнес с площадкой. И теперь, когда вот возникает политический конфликт, если вы играете вот в эту самую свою агрессивность и последовательность, тогда уже действительно патриотический угар должен доходить до того, чтобы тогда уж разрывать все личные связи с Великобританией, которые у российской политической элиты, в отличие от поддерживающего его большинства населения, очень тесные. И вот в этом смысле это, конечно, поразительное лицемерие, потому что если политическая элита считает Великобританию врагом, тогда надо порывать с ней лично.
Мнение московского публициста Семена Новобродского. Патриотический инструктаж. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 7:24. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Юрий Лужков сформировал новое правительство Москвы. Вопросу о перспективах его работы была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, зампредседателя партии «Яблоко». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы именно вот таких кадровых перестановок в составе правительства Москвы?
Я ожидал, что, конечно, будет бурная подковерная борьба вокруг команды мэра. Борьба будет вестись с Кремлем, безусловно. И целью мэра в этой борьбе будет сохранить максимальную самостоятельность, ну, естественно, на уровне возможного. Мы сейчас можем, наверное, констатировать, что эту задачу он выполнил. Ну, а что касается эффективности команды, она, конечно, эффективнее не стала. И когда в старые меха пытаются влить новое вино, обычно ничего из этого хорошего не получается. На самом деле нового вина нет. Но, тем не менее, есть попытки кое-что изменить в городской политике. И эти попытки надо приветствовать.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, бывший кандидат в мэры Москвы, иронически смотрит на произведенные перестановки.
Подумаешь, там переставили одного на место другого. Что от этого изменится? Нужно менять всю эту систему. Даже была Московская городская дума, которая реально контролировала бы исполнительную власть. Органы местного самоуправления с полномочиями, которые избираются. Ну и так далее. И от перестановки там этих слагаемых внутри лужкономики сумма ее природы никак не меняется. Все вот остается прежним. Главная задача —
это любую точку в городе застраивать дорогими зданиями и на этом обогащаться. Но это главная цель. Плюс есть там второстепенные цели, как можно больше горных заведений. Пробки – абсолютно нормальное явление, жуткая экология, преступность – ну, ничего страшного, вот система.
Позволит ли вот произведенные перестановки решить те проблемы, которые назрели?
Мне нравится такой язвительный пафос господина Лебедева, но вообще-то он состоит в партии, которая всеми фибрами души поддерживает и любит нашего президента, и он состоит во фракции «Единая Россия», которая делает то же самое, и они друг с другом соревнуются в любви к президенту. И когда он вот так язвительно говорит о системе Лужкова, что-то, он как будто забывает, что мэра назначил президент вообще-то. Вот поэтому весь его пафос надо, мне кажется, сначала обратить в первую уж очередь к президенту, который является автором этой же самой системы, но в масштабах всей страны.
Бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, председатель Совета общественных экспертиз по жилищному самоуправлению, и не ожидал сдачи всей команды Лужкова.
Если Лужков сдаст значительную часть своих бывших или нынешних специалистов, а надо сказать, что специалисты у него, в общем-то, в основном высокого класса, вот, то они сдадут его, а сдавать там есть что. Круговую поруку это разорвать не удастся. Либо все, либо ничего. Ведь не существует никакой вертикали власти. Ее не существует нигде, ни в каком уровне, и я так подозреваю, что и ни в одном регионе. Существует вертикаль коррупции. Сломать ее может только такая волна, которая была, вот скажем, там в 90-м году. Сейчас уже она настолько переплелась корнями, так сказать, что никакие фрагменты из нее не выдернешь.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению перспектив работы нового правительства Москвы. Гостем ведущего был Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко». В Москве 7:28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о том, какие темы ждут вас в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода». Мы поговорим о том, что происходит в Ангарске, новая горячая точка в России. Мы поговорим о выставке американского искусства в Москве и о том, как в Испании, в частности в городе Эстремадура, проходят сельские свадьбы, новые традиции и современность. Кроме того, в программе «Время гостей» сегодня, 24 июля, в 19:07, выступит Ирина Хакамада. Ведет программу мой коллега Михаил Соколов. Ирина Хакамада, итак, в гостях у программы «Время гостей» 24 июля в 19:07, сразу после выпуска новостей. Также напомню вам, что сегодня мы задаем слушателям вопрос: боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Эта тема связана со скандалом в Ангарске, где погиб человек при нападении на лагерь экологов. Номера пейджеров «Радио Свобода» 961-33-33 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» в обоих случаях. СМС-сообщение с ответом на этот вопрос можно присылать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем сообщений на пейджер «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Далее, как обычно в этот час, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Ингушетии, в селении Средние Очлуки Молгобекского района, один милиционер погиб и еще один ранен в результате обстрела неизвестными. Нападавшие скрылись. В двух районах Амурской области из-за наводнения объявлена чрезвычайная ситуация. После проливных дождей резко поднялся уровень воды в Зейском водохранилище. Затоплены десятки домов, из опасной зоны эвакуировано более 400 человек. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лукашенко. Лугового. Генпрокуратура России заявила, что высылка российских дипломатов из Лондона в ответ на отказ выдать Лугового политически мотивирована. В Афганистане талибы вновь продлили до вечера вторника срок действия ультиматума в отношении 23 южнокорейских заложников. Экстремисты угрожают убить их, если Южная Корея не выведет свои войска из Афганистана и не будут освобождены пленные талибы. Президент Косово Фатмир Сейдиу заявил, что край не будет отделяться от Сербии в одностороннем порядке. Выступая в Вашингтоне после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс, Сейдиу подчеркнул важность участия Соединенных Штатов и Европы в определении судьбы Косово. Ранее член руководства ЕС Хавьер Солана призвал Белград и Приштину провести новые переговоры. Президент США Джордж Буш назвал скончавшегося в понедельник последнего короля Афганистана Мохаммеда Захир-Шаха монументальной фигурой в истории страны. Главные претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии ответили на вопросы молодых избирателей в интернете. ООН просит Нидерланды разместить на своей территории специальный суд по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в докладе, представленном в понедельник Совету Безопасности, призывает Грузию и Абхазию возобновить диалог и соблюдать ранее достигнутое соглашение. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И сейчас несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. На северо-западе России во вторник условия погоды вполне комфортные, они не должны оказывать существенного влияния на самочувствие людей, а вот в среду на северо-западе России ожидается высокая влажность, связанная с дождями, и это может вызвать обострение хронических легочных заболеваний. А в средней полосе и в центральном Черноземье грозы с резким ветром могут вызывать чувство беспокойства и тревоги у людей с нервными и психоэмоциональными нарушениями, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, завтра возможны капризы погоды. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме этого часа. Иркутская милиция арестовала двоих из 20 молодых людей, задержанных по подозрению в нападении на палаточный лагерь под Ангарском. По версии правоохранительных органов, нападавшие лишь хотели отомстить молодым антифашистам, которые якобы накануне избили их товарища. Сразу после происшествия представители милиции говорили, что нападение на лагерь, в результате которого один человек погиб, а 8 были тяжело ранены, было обычным хулиганством. Представители движения «Антифа», участвовавшие в экологическом лагере под Ангарском, покидать его не собираются. Подробности в репортаже моей коллеги Любовь Чижовой.
Палаточный лагерь под Ангарском, в котором рано утром в субботу было устроено побоище, организовали международное радикальное экологическое движение «Хранители радуги», либеральные коммунисты из организации «Автономное действие», движение «Антифа» и независимые экологи. Лагерь открылся 15 июля, его участники выступали против создания на базе Ангарского электролизного химического комбината Международного ядерного центра по обогащению урана. В результате нападения на лагерь погиб Илья Бородаенко из «Автономного действия». Местные правоохранительные органы сначала говорили о хулиганских мотивах нападения на лагерь. Позже, допросив задержанных, немного переквалифицировали дело. По их версии, антифашисты пострадали за то, что якобы накануне избили товарища нападавших, говорит представитель Иркутской прокуратуры Александр Воронин.
То, что произошло, это, возможно, акция мести за это избиение со стороны некоторых молодежных группировок, которые позиционируют себя как скинхеды.
Сами участники лагеря утверждают, что нападавшие на них молодые люди выкрикивали фашистские лозунги. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с Игорем Козловым из организации «Автономное действие».
Видел, слышал те лозунги, которые эти нападавшие кричали. И насчет организации сложно сказать. Я думаю, это просто как группа неонацистов, которых полно, наверное, в каждом городе, как показывает практика. Они приехали из нескольких городов, но наследственные нам сказали, участники нападения были жителями Иркутска, Ангарска и Усть-Лисебинского.
То есть, по вашему мнению, это нападение было организовано заранее и спланировано?
Да, ну это было достаточно жестко спланировано. Следователи показывали даже схему нападения на лагерь, в котором были указаны, кто какую палатку будет избивать.
Вскоре под Ангарском будет разбит еще один лагерь. 26 июля его организуют члены местной экологической организации «Байкальская волна». Ее представитель Марина Рихванова говорит, что в связи с субботним побоищем им предстоит всерьез подумать о безопасности.
Мы сейчас анализируем эту ситуацию и считаем, что раз там милиция не справляется, ситуация криминальная, тяжелая, мы решили наш лагерь перенести в другое место. Но мы будем проводить лагерь, как бы никто из участников пока не отказывается в нем участвовать.
Каковы ваши претензии к Ангарскому химическому комбинату? Почему вы собираетесь организовывать там лагерь?
Ангарский комбинат хранит на своей территории отходы собственного производства, которые называют сырьем. На самом деле мы считаем, что это отходы, потому что они не перерабатываются, а хранятся на территории. Еще возились из-за рубежа тоже.
Говорила иркутский эколог Марина Рихванова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Как на этот вопрос отвечали жители Саранска? С ними побеседовал наш корреспондент в столице Мордовии Игорь Терин.
Я считаю, что если, допустим, вести образ жизни определенной группы людей, допустим, какой-то субкультуры, в частности, эмо, либо скитерский образ жизни металлиста, какого-нибудь неформала, тогда да, стоит боец, так как были такие случаи в моих глазах, когда избивали вот такие группы людей.
Ну, я про них, о существовании их в нашем городе не слышала. В Москве такие имеются, в наших крупных городах, но у нас, слава богу, такого нет.
Нет, я не боюсь. У меня внешне славянской национальности, я думаю, я им никакой угрозы не составляет.
Ну вот боюсь, потому что молодежь, они очень агрессивны, и не знаешь, чего от них ждать. Следующий момент. Даже вот, допустим, встретишь, и я вот, честно говоря, теряюсь перед такой молодежью. Я не знаю, боюсь.
Ну, нормальный человек всегда боится, если немножко головой думать. Правильно, этого все. Но этого не надо допускать. Для этого есть закон, структуры, которые не должны допустить этого всего. И не надо бояться. Просто должны структуры работать. Они должны вот как сорняк, только еще голову поднять, их надо на месте искоренять, сразу вырвать их надо. Их не должно быть здесь. Мы сейчас уже, наверное, не каменный век. Этим дали волю, этим не надо. Их не должно быть. Мы должны быть нормально, по-человечески пожить.
Так, по-моему, у нас их нет в Саранске. Я что-то и не слышала, и не видела. Пока что ходим безбоязненно. Ну, а вообще-то это, по-моему, такие группировки-то не очень приятные. Если встретиться с ними, мне кажется, нежелательно встреча.
Насколько я знаю, у нас вроде их нету, а мне вроде не страшно пока. Здоровье позволяет, так что как-нибудь отобьюсь.
Неужели? Кто не боится? По-моему, все боятся. Они же непредсказуемы. Настроен вообще против всех, кто нормально живет. Даже когда у меня вот Тимур немножко задержится, я переживаю. Идет, например, идет он поздно, я переживаю, на балкон выхожу, меня трясет. Как же не бояться их?
Естественно, не есть нормально то, что какие-то люди со своими определенными жизненными принципами просто ищут на улице того, одного человека определенного, которого они могли бы просто поиздеваться над ним или избить еще хуже, и это нехорошо.
А что их бояться? Меня мама с детства воспитывала, ничего не бояться, я, наверное, в нее пошла. Пусть грузин-армяне какие-нибудь боятся. Я русская девушка, чего мне их бояться-то?
Вот что ответили на вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Знаете ли вы о том, что употребление некоторых видов продуктов может снизить расходы на лекарства? Об этом и о некоторых других вещах в обозрении новостей науки, которые подготовил Александр Костинский.
Онкологи Чикагского университета предложили использовать взаимодействие продуктов питания и медикаментов, чтобы существенно снизить растущие расходы на противоопухолевые лекарства. Известно, что некоторые продукты могут изменить всасывание или задержать расщепление точно дозированных противораковых лекарств. Например, если препарат лопатинив для лечения рака груди употреблять во время еды, а не на пустой желудок, как предписывает инструкция, то это приводит к усвоению большого количества лекарства – около 167%. А если лопатинип принимать с продуктами с высоким содержанием жиров, то уровень его биодоступности увеличивается до 325%. Препарат лопатинип обходится в месяц в $2900 США, а его прием вместе с пищей может сберечь каждому пациенту около $1740 в месяц. Многие экологи полагают, что ледниковый период истребил все живое на суше и в воде в значительной части северного полушария, особенно на океанских островах. Тем не менее, исландские ученые оспаривают эту точку зрения, изучая животных подземных вод, амфипод, разноногих ракообразных, обитающих только в Исландии. По мнению биологов, начиная с конца последнего ледникового периода, у этого вида было недостаточно времени, чтобы развиться. Поэтому ученые считают, что амфиподы находились в Исландии еще 30-40 миллионов лет назад, когда в результате вулканического извержения образовался остров, а ледниковый период животные пережили в каком-то убежище под ледниками. Если их теория верна, то это означает, что обнаружены старейшие живые обитатели Исландии. По мнению новозеландских энтомологов, пчелиная матка производит аромат, который позволяет ей держать трутни и рабочих пчел лояльными по отношению к ее особому положению, покорно ее кормить и ухаживать за ней. По-видимому, этот же аромат предотвращает проявление антипатии у рабочих пчел. В своем эксперименте ученые сначала предъявляли рабочим пчелам определенный запах, но не пчелиной матки, и одновременно воздействовали на пчел электрическим током, пытаясь тем самым вызвать у насекомых негативные ассоциации. В ответ рабочие пчелы выпускали жало, а со временем они научились обороняться таким образом только при предъявлении запаха, уже без тока. Однако, когда рабочим пчелам вместе с электрическим током предъявили феромоны пчелиной матки, биологические вещества, воздействующие на обоняние, то почему-то пчелы не стали выпускать жало и не научились связывать этот запах с неприятным воздействием током. Причины такого поведения ученым пока не ясны.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Костинский, а представила его Ольга Орлова. В Москве 7:42. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас от научных событий перейдем к событиям из мира высокого. В Москве в музее имени Пушкина открылась выставка «Новый свет. Три столетия американского искусства». Картины, привезенные из-за океана, представлены несколькими десятками музеев и частных собраний. Экспозиция посвящена 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, и это самая большая выставка американского искусства из когда-либо проходивших в России, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ретроспективная выставка американского искусства – это ответный жест по поводу нашумевшей выставки «Россия». Пару лет назад она проходила в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Теперь фонд Гуггенхайма привез около 100 произведений в Москву. Экспозиция выстроена хронологически от самых ранних наивных портретов переселенцев до работ сегодняшнего дня. Одна из картин написана в 2007 году. Такой отбор оправдан. В России так уж сложилось. Плохо знакомы с американским изобразительным искусством. Во всяком случае, в лучших его проявлениях, считает руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой.
Мы много говорим часто об американском искусстве и часто ругаем его. Просто, как правило, не понимая, что то, что мы ругаем, является не американским, а таким вселенским, космополитичным, искусством массовым, искусством эпохи потребительской цивилизации. А есть американское искусство, которое составляет вершину духовного напряжения великой нации. И эта выставка в этом смысле очень важна, потому что, внимательно глядя на нее, можно понять, как нация познает самое себя.
На выставке представлены самые крупные имена, подчеркивает Ирина Антонова, директор Музея изобразительных искусств.
Буквально все, что вы увидите на этой выставке, вы увидите, наверное, впервые. Если только вы не посетили эти многие музеи в Соединенных Штатах и музей Гуггенхайма. Я бы хотела особо подчеркнуть, что на выставке имеется целый ряд картин 50-х, 60-х годов 20 века. Это то, что мы видели мало, но то, что, в общем, составляет славу американского искусства 20 века, это такой именно характерный для Америки американский экспрессионизм, абстракционизм, представленный именами Поллока, Марка Ротто. Вот эти вещи, их не так много, но это настоящий вклад, оригинальный вклад американского искусства в 20 век, в его вторую половину. И, может быть, одно из самого ценного, что было создано именно во второй половине 20 века мировой живописи.
Выставка «Три столетия американского искусства» – странствующий проект. Он уже побывал в Китае, а после Москвы поедет в Бильбао. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45. Сейчас, как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В двух районах Амурской области из-за наводнения объявлена чрезвычайная ситуация. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь призвал Россию выдать Андрея Лугового. В Афганистане талибы продлили до вечера вторника срок действия ультиматума в отношении 23 южнокорейских заложников. В ряде стран Европы стоит небывало жаркая погода. В Румынии за последние сутки от жары погибли 3 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь в студии «Радио Свободы» Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
А, насколько я понимаю, сейчас мы поговорим о первополосных публикациях на страницах российских газет.
Совершенно верно. Попытаемся составить себе информационную картину дня. «Коммерсанту» стали известны подробности, готовящиеся с мая 2007 года реформы в правоохранительных органах. Согласно законопроекту о правоохранительной службе в Российской Федерации, разработанному в МВД и обсуждаемому в Белом доме, предполагается, что сотрудники всех силовых структур, от МВД до службы судебных приставов, будут включены в единую систему правоохранительной службы, аналогичную военной и государственной гражданской службе. Реформа по расчетам МВД должна обойтись государству 89 миллиардов рублей в год, и, возможно, поэтому она обсуждается неспешно, предполагает «Коммерсант». Звание «Сила». Центральная публикация на первой полосе издания. Временно «Новостей» сообщает также в центральной публикации на первой полосе. Ну и сразу оговорюсь, что все остальные газеты тоже сообщают об этом. Четырехкратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов вчера был признан виновным в подстрекательстве к убийству губернатора Кемеровской области Амена Тулеева. Однако обвинительный приговор, вынесенный Новосибирским областным судом, господин Тихонов может смело записать в разряд своих побед. 3 года лишения свободы. Это ниже предусмотренного Уголовным кодексом наказания за убийство. И тут же амнистия в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне. После приговора именитый спортсмен радовался, пел и рассказывал о своих планах поучаствовать в подготовке Олимпиады 2014 в Сочи.
Итак, человек получил 3 года, радовался и пел. Ну что ж, это совершенно типичная верно. Российская ситуация.
Абсолютно, да.
Олимпиада в надежных руках.
Ну, а вот «Ведомости» сообщают о том, что президент Роснефти Сергей Богданчиков и его бывший первый зам Николай Борисенко могут войти в список «Единой России» на выборах в Госдуму. В 2003 году партия уже пыталась привлечь Богданчикова к участию в выборах, но безуспешно. Нынешнее согласие стать кандидатом может означать, что он действительно сменит работу, не исключают эксперты. Известному тезису «есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика» независимая газета нашла новое подтверждение. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования поставил под сомнение точность расчетов Федеральной службы государственной статистики, заявившей о том, что в июне сего года промышленное производство в стране неожиданно выросло сразу на 10,9% по сравнению с июнем 2006-го. В Министерстве промышленности и энергетики также сообщили, что часто сомневаются в достоверности отраслевой статистики. Отмечу еще о том, что «Известия» анонсирует на первой полосе большое интервью с Александром Солженицыным. Оно занимает 5-ю, 6-ю полосы. Ну и на этом, по-моему, время мое истекло.
Зато будет что почитать. Во всяком случае, совершенно интервью верно. С Солженицыным это серьезно. Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Ну, а мы переходим к новостям из мира экономики.
Объем внутренних инвестиций российских компаний и предприятий в первом полугодии увеличился почти на четверть по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил примерно 580 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 23 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-июне 2006 года прирост внутренних инвестиций в России составил 11%. Президент России подписал закон о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. Предусматривается, в частности, что к концу 2008 года средний размер трудовой пенсии увеличится почти на 20% и составит около 4 тысяч рублей в месяц. По нынешнему курсу это менее 160 долларов. Средняя заработная плата в России в июне увеличилась на четверть по сравнению с маем, примерно до 13 800 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 540 долларов. В июне самую высокую зарплату получили работники, занятые в финансовой сфере, добыче энергоносителей и трубопроводной отрасли. Наименьшая заработная плата была отмечена в сельском хозяйстве. Численность безработных в России в июне 2007 года сократилась на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, почти до 5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,7% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, лишь каждый третий безработный в стране зарегистрирован в службе занятости. Правительство Эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов, третьего по объемам добычи нефти участника ОПЕК, объявило о предстоящей покупке контрольного пакета акций аэропорта Окленд, крупнейшего в Новой Зеландии. Сделка, одобренная Советом директоров новозеландской компании, предусматривает продажу от 51 до 60% ее акций государственной компании Эмирата Дубай за 2,1 миллиарда долларов. На аэропорт города Окленд приходится 70% всех авиаперевозок Новой Зеландии.
Сергей Синицкий представил обзор экономических новостей, а я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс российского рубля сегодня 25 рублей 38 копеек за 1 доллар США и 35 рублей 10 копеек за евро. Далее на волнах Радио Свобода рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Испании нашего корреспондента Виктора Черецкого, который побывал на одной из деревенских свадеб в провинциальной Испании в Эстремадуре.
Огромная средневековая церковь поселка Кастуэра, что находится в центре долины Ла-Серена в южной Эстремадуре, на юго-западе страны, в этот день была переполнена. Присутствующих не смущала духота и 40-градусная жара. Одетые в застегнутые на все пуговицы темные пиджаки с цветами в петлицах, в галстуках с женами, наряженными в длинные платья, и детьми, напомаженные и надушенные крестьяне вели себя чинно, как по вековым традициям только и подобает в таких случаях. Рассказывает журналистка из Эстремадуры, знаток местных обычаев Мария Гарроте. Свадьбы в сельских районах Эстремадуры сохраняют старинные обычаи. После венчания прямо у церкви местная молодежь, одетая в национальные костюмы, исполняет для новобрачных «Хоту дель Кандель» – местный танец. Затем молодых осыпают рисом под грохот петард. Ла-Серена известна пастбищным животноводством. На бесконечных лугах, уходящих за горизонт, пасутся овцы, из молока которых производят деликатесные сыры. Они экспортируются в другие районы Испании и за границу. Почти вся земля до сих пор принадлежит помещикам, потомкам тех дворян, кто получил ее за воинские доблести в период реконкисты, продолжавшейся более 700 лет борьбы испанцев с арабскими завоевателями, закончившейся в 15 веке. Однако пользуются ею на правах арендаторов местные крестьяне. Им же, что важно, принадлежит скот. Свадьбу своего младшего сына Мигеля в поселке Костуэра на этот раз организовал один из таких арендаторов, Антонио, который на пастбищах двух поместий содержит 15 тысяч овец. Хозяйство Антонио семейное, в нем работают 5 его сыновей. Мигель и его невеста Андрея договорились пожениться еще 10 лет назад, рассказывает Мария Гарроте. Здесь сохраняются патриархальные традиции. Период сватовства может продолжаться довольно долго. Жених и невеста знают друг друга с детства. Их семьям надо подготовиться к свадьбе, купить дом, мебель, собрать приданое, скопить деньги на свадьбу. Бросать женихов или невест здесь не принято. Разводов практически не бывает. На свадьбу в банкетный зал местной гостиницы пригласили 500 человек. Ужин, во время которого подали 3 блюда, закуску, рыбное и мясное, не считая замороженного лимонного сока, сладкого и кофе, продолжался 3 часа. Молодежь пела частушки, сначала парни, потом девушки. Новобрачных приветствовал студенческий ансамбль «Туна» в средневековых костюмах, специально приехавший из соседнего города. Вместо восклицания «Горько» в Испании принято кричать «Да здравствует жених и невеста», после чего те должны целоваться. Журналист Мария Гароте. На ужине обычно денег не экономят. На стол подаются дорогие блюда и лучшие вина. Потом начинаются разные свадебные игры и забавы. Приятели приносят саблю и отрезают жениху галстук. Затем галстук режут на кусочки и продают вместе с чаркой местной водки гостям, предлагая выпить за здоровье жениха. Вырученные деньги молодежь оставляет себе для продолжения праздника на следующий день. Затем молодожены обходят гостей, спрашивая, не желают ли они еще чего-то поесть. А в конце застолья отец невесты раздает мужчинам-гостям сигары, а родственницы жениха небольшие подарки всем присутствующим. Женщинам, как это принято в Эстремадуре. После кофе и сигар все приглашенные выстроились в огромную очередь, чтобы поприветствовать родителей жениха и невесты и вручить молодоженам нет, не подарки, а конверты с деньгами. Так уж повелось, подарков молодым здесь никто никогда не делает, только деньги в конверте. Причем это не влияние времени, так было всегда. Разница лишь в том, что раньше монеты, серебро и золото бросали на поднос, а теперь банкноты и евро кладут в конверты. После того, как все конверты были вручены, гости и молодые и старые отправились в 2 часа ночи в снятую на этот случай поселковую дискотеку и веселились там до утра. Виктор Черецкий для Радио Свобода, поселок Костуэра, Эстремадура.
Сообщением из Эстремадуры мы завершаем очередной час на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в следующем часе в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» мы обратимся, в частности, вот к каким темам. В России уменьшается количество безработных, по крайней мере, по данным статистики. Дипломатическое противостояние России и Великобритании продолжается. Тур де Франс, большая петля, близится к развязке. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, боитесь ли вы нападения представителей молодежных профашистских группировок? Это связано с событиями в Ангарске. Пожалуйста, пишите нам на пейджер 961-33-33 в Москве и 740-49-40 в Санкт-Петербурге. В обоих случаях абонент «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На автостраде А2 в районе города Наградовица автобус свернул в кювет и перевернулся.
В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое. Хлеб, питьевую воду.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция.
На улицах турецких городов тысячи людей приветствуют правящую исламистскую партию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.